говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему решено отмечать 450-летие присоединения адыгов к государству российскому? И Столыпинская реформа 100 лет спустя. Продолжение беседы. В трех северокавказских республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи – почти весь сентябрь будут проводиться масштабные мероприятия по празднованию 450-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России. В октябре аналогичные торжества пройдут в Москве. На эти цели уже выделены колоссальные средства из федерального и местного бюджетов. Повод к празднованию дает тот исторический факт, что 450 лет назад депутация адыгских князей, прибыв в Москву, била челом Ивану Грозному, прося покровительства. Однако историки утверждают, что адыги так и не стали российскими подданными. Напротив, являлись самой враждебной силой во время покорения России Северного Кавказа. Страницей истории листал Андрей Бабицкий.
Празднование по формуле навеки «С Россией» памятник под таким названием украшает въезд в столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик, вызывает серьезные возражения у ученых, специализирующихся на истории Северного Кавказа. Действительно, во второй половине XVI века был короткий период, когда посольства адыгских князей выходили к Ивану Грозному с просьбами о союзе. Вот что об этом говорит директор Адыгского национального музея в Майкопе Альмир Обрегов.
В академической и исторической науке этот вопрос как бы решен. И главный вывод заключается в том, что адыги в 1552-57 годах, имеется в виду адыгские князья, выходили из челобитной к Ивану Грозному с просьбой принять их подданство и оградить, и защитить, и так далее. Для Кабарды, для восточных адыгов, это без всякого сомнения соответствует действительности. Потому что там говорится о пятигорских черкасах, которые приезжали туда. Но что касается западных адыгов, а можно сказать, что в этот период не было единого государства и единого руководителя или главного князя всей Черкесии XVI века, когда входили бы, скажем, и западные, и восточные адыги. И в принципе можно говорить о том, что для Кабарды, для пятигорских черкас, вот эти вот переговоры завершились династическим браком. Дочь Темрюка Идарова, он называется верховным князем Кабарды, в крещении Мария стала женой Ивана Грозного. Здесь, как бы сказать, с точки зрения истории все благополучно. Но что касается западных адыгов, поминается, что туда приезжал князь Сибок с братьею, и там Есбазлуко и так далее, которые тоже просили, с челобитной тоже выходили к Ивану Грозному принять их в подданство. Однако, являются ли Сибок и другие князья представителями западных адыгов, черкесов? Почему? Потому что там вся фабула выстраивается на том, что жаженские черкесы упоминаются, оджанские черкесы упоминаются, и в современной исторической литературе в советский период стали интерпретировать Сибока как главу жанеевского племени, племени Жане, это западные адыги. Можно ли здесь с филологической точки зрения отождествлять оджанских или жаженских черкесов с племенем Жане, весьма сомнительно, потому что это уже интерпретация такова. Раз такое есть отдаленное созвучие, почему бы не интерпретировать это вот таким вот образом?
В своем интервью сайту «Кавказский узел» ведущий научный сотрудник отдела этнологии народного искусства Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Самир Хатко заявляет следующее. Если мы будем говорить о добровольном вхождении, тогда мы просто логически обязаны сказать и о выходе. Связи между западно-адыгскими князьями и Иваном Грозным начались в 1552 году и завершились полностью в 1561. После этой даты ни один чиновник московского правительства, ни один дьяк, ни один воевода не приезжал в Западную Черкесию, как было до этого. И ни один адыгский князь уже не ездил в Москву. Что же касается Кабарды, то и здесь не было создано в XVI веке никаких административных структур российского государства, говорит историк Валерий Хатажуков, руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра.
Посмотрим из опыта русской истории, что такое присоединение каких-то отдельных территорий и так далее. Вот в тот же период, в XVI веке, до 1557 года, до этой даты, которая считается датой присоединения Кабарды к России, были присоединены Астрахань и Казань. Что значит присоединение Астрахани и Казани? То есть они теряют всякую политическую самостоятельность, эти территории. И там жестко сразу же устанавливается администрация Московской Руси. Эти процессы, допустим, в Кабарде произошли только в 1822 году, после того, как Кабарда окончательно лишилась всякой политической независимости после экспедиции Ермолова. И поэтому говорить о присоединении, о каком-то вхождении добровольном, абсолютно исторически, для этого никаких оснований, безусловно, нет. Был такой, знаете, действительно союз, взаимовыгодный в тот период. Я хочу напомнить, что крымские ханы неоднократно сжигали Москву именно вот в этот период. И на Северном Кавказе Кабарда действительно была влиятельна. У нее тоже были проблемы с крымскими ханами. И иногда они могли им противостоять. Вот в 1708 году произошла так называемая Канжальская битва, где Девлет-Гирей был разгромлен. И историки утверждают, что именно поэтому крымский хан не смог прийти во время Полтавской битвы. Они были союзники с шведским королем, он не смог прийти к нему на помощь. То есть это был такой взаимовыгодный союз.
На отсутствие единой административной системы указывает и директор Адыгского национального музея Альмир Абрегов.
Не было установлено каких-то административных институтов московского государства времен Ивана Грозного или позднее на территории западных Адыгов. Да и Кабарда после этого сохраняла свою самостоятельность по условиям Кучук-Кайнарджийского мира. Это 18 век. Более поздних источников даже упоминаются западные черкесы как вольные народы, Закубанья и так далее. Какие-то контакты, скажем, в лице Идарова и некоторых князей, они не стали основанием, они не получили своего подтверждения в будущем и не были подкреплены какими-то другими действиями. То есть они остаются, как бы сказать, символические такие связи. Правда, часть пятигорских черкас под именем князей черкасских, безусловно, делегировались в Москву, где они становились боярами, сановниками и, кстати, очень высокого уровня. Многие из них достигли в российской администрации больших постов на уровне, скажем, губернаторов. Один из них был из черкасских великим канцлером России, военные деятели. Но последующие события, военные действия на Западном Кавказе в рамках Кавказской войны велись в течение 50 лет. Тогда можно говорить о сомнительности вхождения черкесов в состав российского государства. Понятно, она, конечно, политизирована, эта часть истории. В какой-то перспективе она направлена на дезавуирование всех тех работ, которые касаются именно периода Кавказской войны. Тогда ситуация меняется. Получается, что это просто бунт российских подданных. То есть в данном случае, значит, отметается то, что Черкесия была воюющей стороной, и как воюющая сторона, вступавшая и в переговоры и с русскими генералами, и с Турцией, и с Англией, что она являлась субъектом международного права фактически. На картах Англии и других европейских государств Черкесия была обозначена как независимое государство.
По просьбе общественной организации «Черкесский конгресс» Академия наук России предоставила справку о том, что добровольного вхождения адыгов в состав России в период Ивана Грозного не было и не могло быть. Автор справки – крупнейший специалист по истории России профессор Вадим Трипавлов, который предпочел говорить не об объединении, а о военно-политическом союзе Москвы и адыгских князей. Валерий Хатажуков также уверен, что союз имел место, однако десятикратное снижение численности черкесов во время Кавказской войны дает основание говорить о геноциде, а не о едином государстве.
Многие историки говорят, я тоже придерживаюсь именно такой позиции, что это был такой союз с элементами подданничества, где, безусловно, Россия, она как бы верховодила. Но Кабарда, она оставалась суверенной, а в 1739 году по Белградскому трактату она вообще была признана независимой между России и Турции по международному праву, тогдашнему, если можно так выразиться, это именно так и получается. По мере того, как Россия начинала становиться на ноги, она начала выходить вот к этим южным рубежам, и во второй половине XVIII века уже начинается такая жесткая колонизация. Я могу привести вот такой вот пример. Это в конце XVIII века кабардинцев было примерно столько же, сколько и сейчас, где-то более 300 тысяч человек. А к 1835 году оставалось всего 1/10 часть ее, то есть 35 тысяч человек. То есть это экспедиции Глазенапа, Булгакова, там более 200 населенных пунктов было сожжено. А в 1822 году экспедиция Ермолова, она закончила всякую самостоятельность, всякую политическую независимость Кабарды. Было уничтожено более 80 сел, и элита кабардинцев, все, кто мог носить оружие, все, кто мог еще воевать, они ушли за Кубань.
Празднование 450-летия историк Самир Ходко назвал казусом. Вот еще один фрагмент из цитировавшегося выше интервью сайту «Кавказский узел». Ситуация с запланированным празднованием показывает, насколько чиновники сегодня игнорируют историческое сообщество. Но в этом есть и своя хорошая сторона, считает историк и правозащитник Валерий Хатажуков. В отличие от советских времен, власть не понуждает ученых в обязательном порядке поддерживать и обеспечивать аргументами свои политические изыскания в прошлом. Нет, и не надо. Она просто продолжает делать свое дело, оставляя ученых наедине с истиной.
Я думаю, что такие сигналы, они идут из Кремля, а здесь местные органы власти тоже идут навстречу этому, куда им деваться еще. Но я хочу сказать, что, вот смотрите, вокруг этого идет, допустим, начали сооружать здесь триумфальную арку. Триумфальные арки, они сооружаются в честь победы. То есть победившие войска обычно возвращаются через эту арку. Вокруг этого был вот здесь огромный резонанс, что по какому поводу возможно сооружение вот триумфальной арки, и потом было решено назвать не триумфальной аркой, а не то праздничной, еще какой-то, я не знаю. Все серьезные нормальные ученые, они отказались от такой интерпретации. И, в общем-то, власти к этому тоже с пониманием отнеслись, что это уже не будет лезть ни в какие ворота. Давить вот так вот, да, ну, как бы на науку, грубым образом, что вот сделайте так, они этого не смеют делать. Вот это я имею в виду.
Между тем, население, похоже, в отличие от начала 90-х годов, мало интересуется проблемами национальной истории. Сайт caucasustimes.com провел опрос среди жителей Кабардино-Балкарии, чтобы выявить их отношение к празднованию 450-летия. Говорит главный редактор сайта Ислам Текушев.
Отношение жителей Нальчика к запланированному на сентябрь грандиозному празднованию спорной исторической даты 350-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России оказалось в основном благожелательным, на удивление многих. Так, 78% респондентов в целом оценивают данное мероприятие положительно. Людей радует восстановление дорог в городе, множество цветочных клубов в разных частях города, строительство новых социальных объектов в районах, которые производятся в рамках данного мероприятия, и многое другое. Но вместе с тем 16% по разным причинам негативно относятся к празднику, считая его несвоевременным и бессмысленным. Например, в своих устных комментариях в ходе опроса многие респонденты говорили о предстоящем праздновании как о пире во время чумы, выражая недоумение тем, что в республике, страдающей от острых социально-экономических проблем, огромные суммы тратятся на обеспечение пышных торжеств. В целом же опрос показал, что население Кабардино-Балкарии мало интересует политическая подоплека данного мероприятия.
Из советских времен новая путинская эпоха заимствует имперскую атрибутику, не придавая ей, впрочем, особого значения.
О празднованиях исторических и не совсем рассказывал Андрей Бабицкий.